Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и сегодня мы продолжаем беседы с Николаем Вашкевичем. Николай Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Николай Вашкевич – известный российский арабист, профессиональный переводчик, преподаватель, писатель и автор нескольких очень интересных книг. Некоторые названия назову. «Системные языки мозга», «Разгадка Ноева ковчега», «Русские абракадабры» и «Где начинается русский». В прошлой передаче мы говорили о том, что многие идиомы, фразеологизмы в русском языке легко объясняются при помощи арабского языка. И Николай Николаевич блестяще нам продемонстрировал те методики, которые с первого взгляда поражают воображение, а потом они заставляют человека докапываться до истины. Итак, русский и арабский. Близнецы, братья, как выяснилось.
Ну, я бы хотел вначале чуть-чуть вас поправить. Не многие, а все, без исключения. Вот в моем словаре их тысяча, более тысячи. Ну, столько, сколько нашел. Обычное бы объяснение для вот нашего современного сознания состоялось бы в историческом подходе. Значит, как-то историей предопределено вот это. Искали бы там связи в прежней истории и так далее. И эти объяснения как бы являются результатом вот исторических контактов, предположим, русского и арабского этносов. Но таких контактов более-менее длительных в достоверной истории не зарегистрировано, это с одной стороны. А с другой стороны, в корпусе фразеологизма есть неологизмы, то есть новый, появившийся на наших глазах. Вот лапшу на уши вешать в моем детстве такого еще не было. Он, по-моему, и сейчас не зафиксирован в словарях, вот этот фразеологизм, эта идиома. И много других неологизмов. Там пойти на стрелку, сходить на стрелку и так далее. Все это без исключения объясняется тем же методом. Отсюда вывод такой, что языки, точнее слова языков, происходят не от праязыка, как думают коллеги и вообще, наверное, все человечество, а от некоторой сущности, которую я называю семантическая плазма. Вот есть плазма космическая, она состоит из водорода и гелия. И, в принципе, можно принять эту космическую плазму как бы за вечность, хотя тоже другие там исторические рамки, конечно, будут. Ну вот есть Солнце. Оно состоит из водорода и гелия, из двух элементов, пронумерованных через атомные веса как 1 и 4. Вот есть Солнце физическое, которое дает белый свет, как бы, или желтый, скажем, да? А есть его аналог семантический. Он состоит также из двух элементов. В качестве этих элементов выступают два языка. Ну, как все вообще в начале бинарно, так и язык в начале бинарен. Русский и арабский. Когда древнеегипетские жрецы извлекали из подсознания имя для Солнца, они вытащили имя Ра и отнесли к Солнцу физическому. А на самом деле это его аналог семантический – Ра, русский, арабский.
Как по-арабски будет русский?
Руси.
А арабский?
Араби. Ну, мы сейчас в детали не будем входить, там есть, что может быть объяснять, но мы тогда не уложим все время.
Так, Ра.
Ра, ну вот это Ра, да?
А символ бога, божества, солнца.
Да, так в представлении древних египтян. И вообще вот эти снятия содержания некоторых системных файлов мозга, я так понимаю, это то, чем занимается вся психотехника всех религий. И при этом снятии наблюдаются системные ошибки. Медитирующий путает между русским и арабским языком. В подсознании, конечно, он ни того, ни другого может не знать, понимаете? И поэтому, чтобы читать Библию, да, чтобы читать Библию, понимать что-то непонятно, нужно пользоваться той методикой, которую мы рассмотрели в прошлый раз. Просто все непонятно в Коране, надо читать на русском, и сразу становится понятным. А все непонятно в Библии, даже независимо от того, что она переведена с какого-то языка, непонятные слова надо читать по-арабски, и сразу все становится понятно.
Николай Николаевич, какие-нибудь примеры?
Ну вот возьмем, например, из Нагорной проповеди фразу Христа, где он говорит: «Блаженны кроткие, им будет дарована земля». Кроткие в отношении к земле ни в какой связи не состоят, и поэтому непонятно, почему им о кротким земля, а не другим. Я, если не понимаю, сразу смотрю на кроткие, это подозрительное слово, да, арабскими глазами, и там получается пахари, а не кроткие. Перечитываем. Блаженный пахарь, им будет дарована земля. Ну, это лозунг всех партий и в современности. Землю тем, кто на ней работает.
Каким образом вот вы можете утверждать, что именно арабский и русский язык составляют ту самую базовую пару, на основании которой можно выстраивать лингвистику по отношению ко всем другим языкам? Можем мы взять пару, например, берем какой-нибудь французский и персидский, или там китайский и мальгашский?
Ну, для того, чтобы вот, отвечать на эти вопросы, вначале надо же представить вообще себе, как устроен человеческий язык. Вот я уже сказал, по-моему, да, что вот это есть некая пара, которая все и начинает. Но очень интересно вот какое обстоятельство. Пушкин в 1836 году написал стихотворение «Подражание арабскому». И кончается оно такими словами: «Мы точь-в-точь двойной орешек под единой скорлупой». Поэт писал о своем, но этой фразы он точно как бы описал модель устройства общечеловеческого языка. А вот общечеловеческий язык состоит из ядра бинарного, как и обычный орешек. И проекция или отражение этого ядра по нормали, то есть по 90 градусов, то есть без искажений, налево, на левую часть скорлупки, дает нам русский этнический язык. А отражение этого же ядра направо дает нам правый этнический язык. Ну, во всяком случае, направление письменности именно такое у этих языков. И тогда все другие языки будут представляться косыми проекциями этого же ядра на эту же скорлупку, то есть с некоторыми вариациями. И вот эти вот позиции, как бы, языков этнических, они прописываются как раз через аберрации. Аберрации нумеруются в особенностях произношения, предпочтительных каких-то культурных проявлениях, феноменах культуры и во многом другом. И поэтому это как бы легко проверяется, устанавливается, и таким образом можно установить номер табличный, как бы, вот как вот Дород Гели мы знаем, 1,4. Так вот русский язык 1, арабский 4, а все остальные вот другие номера.
А какие номера еще? Если вот это называется.
Ну, давайте продолжим вот такую вещь. Аналогия с химией. Известно, что водород имеет два изотопа. Дейтерий и тритий, да? Вот Русь, уже как этнический элемент, если можно так назвать, да, имеет тоже два изотопа. Беларусь и Украина. Это значит, что Украина, ну, это предположение пока, что для Украины сакральный номер 3, а для Беларуси 2. Вот уже в названии Беларусь, здесь как бы двойка проявляется, двойное название, а бел по-арабски означает то же, что рус, головы, значит, да? А теперь мы Украину посмотрим более подробнее. Ну, известно, трезубец, это герб Украины, да? Трехкупольные храмы, трехъярусная архитектура, там желтый цвет на флаге есть, а ведь никто как-то не дает себе отчет, что желтый это цвет третий. Так что это подтверждение тройки. Потом же даже вот сакрально для украинцев свинья, она на Украине существует в трех породах. Вот так мы видели в проявлениях культуры, как прорисовывается или проговаривается номер 3. Если мы другие какие-нибудь культуры возьмем, там, Китай, Индию и так далее, то мы, видимо, опять будем видеть номера и соответствующие проявления культуры, которые концентрируются как бы на этом номере.
Неизвестная планета.
Вот эти границы этносов, вы назвали Украина, Индия, Китай, не совпадают с современными политическими границами?
Нет, они совпадают с таблицей Менделеева. Дмитрий Иванович, когда открыл этот закон, он сказал, что, по всей вероятности, периодический закон этот относится не только к химии, а ко всему бытию. Я хочу только сказать, что да, от этносов, от этнической организации человечества до элементов химических действует один и тот же периодический закон. Кстати, Вавилов в 20-е годы, где-то, да, академик Вавилов, он открыл так называемые гомологические ряды, когда признаки повторяются через определенном порядке, да? Это на самом деле фрагменты той же таблицы, таблицы Менделеева, скажем так.
Хорошо, мы, как русские, как владельцы одного из базовых языков, я буду так условно называть, базовых языков, нам достаточно немножко подучить арабский язык для того, чтобы увидеть всю картину мира в соответствии с теми вот таблицами Менделеева, Вавилова, теперь уже Вашкевича. Это так или нет? То
есть... Да, меня спрашивают, а как мы можем проверить? Ну, хорошо, вы говорите арабский, я же арабского не знаю, а я говорю, и не надо знать вам, понимаете? Достаточно иметь доступ к арабскому словарю. Это для этого нужно выучить 28 букв. Это не так много, правда ведь? Вот. И тогда вы можете все проверить, и не только проверить, а сами искать вот эти номера и особенности разных материальных живых объектов. Неважно, это отдельная личность или гусеница, или корова, и она все равно проявит себя, потому что все живые объекты имеют как бы бортовой компьютер, и этот компьютер везде работает на этой паре языков. То есть эта пара языков является системными языками мозга. Это не точно, потому что не только мозг, но так вот приблизительно.
Что делать бедным англоязычным, китайязычным? Им недоступны эти системные языки мозга?
Да, им недоступны для открытия. Вот я бы так сказал, эти вещи. Потому что как только они полезут вот в эти символы и так далее, они сразу увидят свое место. Там как бы им определено. Ну, не все согласятся вот так сразу с этим местом. Они просто закроют книгу. Это неправильно скажут. А русский человек правильное место увидит, и он интуитивно знает, что это его место.
Ваши коллеги-арабисты арабского происхождения, арабоязычные коллеги-филологи, как относятся к вашим построениям и теориям?
По-разному, но большей частью негативно. Но когда у меня есть возможность, так сказать, очень хорошо и подробно изложить вот эти вещи, то арабисты, понятно, соглашаются. Но самые разные реакции бывают. Мой лучший ученик, прочитав мои книги, сказал, что я все проверю по словарям, и все совпадает, но все равно не могу поверить. Вот так. Другие оправдываются передо мной тем, что они как бы не включаются в эту работу, потому что вот у них разные дела, а хлеб надо зарабатывать.
Последний вопрос, который я задам. В прошлом году экспедиция «Неизвестная планета» поднялась на Арарат. Экспедиция называлась «В поисках Ноева ковчега». Сняли что-то, что утверждает турки Ноев ковчег. Вы в ваших книгах говорите, что Ноев ковчег – это не то, что стоит искать на горах, даже араратских. Что такое Ноев ковчег?
Ноев ковчег, если буквально говорить, то это черепная коробка головы. И в этой черепной коробке все и записано. И в том числе инструкции по спасению, как спастись.
Другими словами, Ноев ковчег – это некая метафора.
Нет, не совсем. Дело в том, что это тот же случай, что с идиомами. Не совсем правильная считка изначального текста.
У нас в гостях был Николай Вашкевич. Друзья, вопросов, я знаю, у вас много. Присылайте их нам по интернету. Наш сайт в интернете непланета.ру. Почта 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов. В гостях у нас был Николай Вашкевич. Но сейчас викторина. Зачем Америка купила Аляску? Вопрос второй. Каково предназначение подземных монастырей, катакомб в разных странах мира? Где их больше всего? Третий вопрос. Как могло получиться, что одним из основных символов священных божеств в Японии является лев? Четвертый вопрос. Какие книги в последнее время вы прочитали или перечитали? Назовите, пожалуйста, три и поделитесь своими впечатлениями. Пятый вопрос. Какова исконная религия государства Эфиопия? И шестой, последний вопрос нашей викторины. Что происходило в Тегеране в конце 1917 года? Или даже обострим вопрос, что случилось в Тегеране 25 октября 1917 года.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать каждое воскресенье в 11:10 на неизвестную планету. Здесь все по-другому.